Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Недавно в Подмосковье завершил свою работу 11-й международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово». Во время работы фестиваля мне удалось записать интервью с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Владимиром Романовичем Легойдой. С ним мы поговорили о том, есть ли будущее у СМИ, которые пишут и говорят о самом главном – о Христе. Эту беседу я и предлагаю вашему вниманию.
Владимир Романович, добрый день.
Здрасте.
Спасибо большое, что согласились уделить нам время, и я с вами хочу обсудить такую важную тему, как будущее в общем и целом православных СМИ и тех форматов, в которых они существуют. Мне, как человеку, который находится внутри системы, понятно, что хочется, чтобы и газеты, и журналы, и радио, и телевидение как можно дольше еще существовали, но я не могу не видеть того, что нас окружает, и понимать, что с развитием соцсетей, там, искусственный интеллект, там, рилсы, тиктоки, все что угодно, скорость, опять же, подачи информации мы проигрываем. Так ли это, что с этим делать? И, наверное, начать хочется с вопроса о тех вызовах, с которыми сегодня православные СМИ в общем и целом сталкиваются. И новые ли это вызовы или старые?
Ну, если позволите, я сделаю два таких вводных замечания, потому что без них будет непонятно, может быть, ну, не будут непонятны мои дальнейшие ответы. Первое замечание, я, как это ни странно прозвучит, в каком-то смысле не сторонник вот этого понятия православные СМИ. Потому что слово православный, или как минимум, скажем так, или это считаю, что это понятие требуется в расшифровке обязательно для адекватности вот разговора. Потому что слово православное, оно не может относиться к профессии. Если мы говорим, что есть православные журналисты, да, то это значит, что есть православные стоматологи, православные летчики, православные, не знаю, айтишники и так далее. А есть на самом деле лишь православные люди, вот, которые могут быть журналистами, айтишниками и прочее. Да, то есть православие – это православное христианство – это мировоззренческий выбор, а не профессиональный. Вот. Если ты работаешь в православном СМИ, не знаю, например, оператором на телеканале «Спас», но ты не веришь в Бога, то ты не православный журналист. Да? Сам факт присутствия вот в нишевой профессиональной части тебя не делает православным журналистом. Вот это важное пояснение. В каком смысле мы можем говорить о православных СМИ, что это СМИ, которые утверждают, что они с православных позиций пишут о всех вопросах, которые они обсуждают, и, возможно, это СМИ, если это епархиальные или общецерковные, что они пишут о православной тематике. Но, понимаете, мы не должны себя загонять в нишу. И даже могу вам сказать, что когда в 96-м году прошлого века мы придумывали журнал «Фома», то у нас были большие споры, называть ли его православным, потому что мы считали, я часто считаю, что достаточно того, что мы православные люди и из православных позиций освещаем любые вопросы. Но мы все-таки остановились на том, чтобы говорить, потому что, сами понимаете, тогда была некая форма даже миссионерства своего рода, да, потому что это было неожиданным, кого-то, может, даже не вполне там удовлетворяло, но привлекало внимание. Вот. Второй тезис заключается в том, что как раз-таки по сравнению с 90-ми годами, когда у нас было две основные проблемы. Отсутствие профессионалов, вот, которые могли бы заниматься медиа, и отсутствие денег. Одна проблема решена. Вот мы с вами беседуем, и я понимаю, что вы, как профессиональный человек, ничем не уступаете человеку, который занимается подобными вещами вне нашего пространства профессиональной СМИ. То есть мы все-таки основную проблему решили. Да? Вот если мы возьмем наши крупнейшие СМИ православные, да, или которые пишут о православии, телеканал «Спас», «Радио Вера», проекты «Фомы». Я не вижу, в чем они профессионально уступают светским СМИ. Не вижу. А это когда-то было не так. Поэтому, когда вы говорите, мы отстаем, я бы уточнил, мы отстаем в большинстве случаев не из-за профессионализма, а из-за второй проблемы, которая полностью не решена. Это проблема финансирования. Потому что при... Ну вот, давайте назвать вещи своими именами, да, здесь. При определенном финансировании, конечно, можно предположить, что и существующие там федеральные и епархиальные проекты, они бы были качественно иными. Потому что люди, которые способны это делать, они есть. А люди важнее, чем средства. Но без средств тоже не все получается. Вот. Поэтому, ну вот опять же, я говорю на примере тех СМИ, которые мне известны, в которых я самое непосредственное участие принимаю, то я понимаю, что это вопрос преимущественно финансирования, а не профессионализм. Вот что касается вызовов, они общие именно поэтому. И они связаны с тем, о чем вы, собственно, сказали. это видоизменение радикальное и быстрое очень медийного поля, причем продолжающееся. Оно не то, что, вы знаете, появились газеты, изменился мир медиа, и теперь вот все читают газеты, или появилось телевидение, вот, и вот одномоментно изменилось нечто, дальше идет только расширение. Сейчас постоянно идет смена, вот у нас подвижность вот этого медиаполя такова, что мы не успеваем приспособиться. Только мы там освоили, я не знаю, там одну социальную сеть, а она резко уступает в популярности другой, которая еще более резко набирает обороты. Да? Только мы вот переметнулись в эту другую, там, по тем или иным причинам, надо уже думать о том, чтобы осваивать третью. Вот. И второе, это, конечно, то, что исчезли возможно, ну, как говорит один мой коллега, совершенно справедливо, закончилась эпоха мейджеров, то есть больших вещателей. 20 век, вторая половина 20 века – это время, когда в медиа лидировали гиганты, которые вещали на сотни миллионов людей, которые были очень дорогими, и попасть в которые можно было либо через большие деньги, либо через государство. Сегодня мир радикально изменился, и сегодня там средний размер группы по интересам, что называется, в какой-нибудь соцсети, он исчисляется тысячами или даже сотнями человек. Им там вполне комфортно. Они не переживают, что они не являются частью многомиллионной аудитории. Но при этом их картина мира, она определяется вот этой там, этими 100 людьми, точнее, этой группой, в которой есть там 100 или 1000 человек. А стремимся мы, и это сейчас уже частично реализуется, вообще вот к такому капсулированию, когда у нас у каждого будет своя информационная картина мира. Сделать что-то с этим, скорее всего, невозможно. Понятно, что оболочка этой капсулы, она проницаема. Иными словами, есть новости, которые будут выходить за рамки моей капсулы, да, которые будут проникать или проникать наоборот не только через рамки моей капсулы, но и другой. Но картина мира все равно везде будет индивидуальной. Знаете, как в свое время я еще помню, когда я объяснял студентам, что вот, говорю, вы будете журналистами, кто-то из вас попадет на телевидение, вы станете, допустим, редактором вечерних новостей. Вы должны понимать высочайшую ответственность, потому что, ну, сколько вы можете показать новостей в получасовом вечернем выпуске? Да, из даже, я не знаю, ну хорошо, ну 20. Вы понимаете, что в день на земном шаре произошло намного больше событий, заслуживающих внимания. То есть люди будут смотреть на мир, на картину дня вашими глазами. Да? Мы еще, люди, так сказать, кому там за 50 и даже за 40, помнят это время. Оно сейчас радикально иное. Ежедневно я сталкиваюсь с ситуациями, когда новость, которая мне кажется находится, простите за сленг, в топе, вполне себе респектабельным, образованным, интересующимся жизнью и новостями людям, неизвестно. Потому что вот в их этой индивидуальной капсуле, в эту их индивидуальную капсулу она не попала. По целому ряду причин у нас нет времени их обсуждать. И это абсолютно новая реальность. Как жить в этой реальности, как пробиваться через вот эту индивидуальную капсулу. Вот даже сегодня вот мы сейчас с вами беседуем после состоявшейся дискуссии у нас пленарной, да, на нашем фестивале. И вот одной из тем, одним из поводов к обсуждению было интервью вот этого господина Тиля, да, который активно обсуждали люди в президиуме. Я смотрел на сидящих в зале и понимал, что далеко не все понимают, о каком интервью идет речь и кто такой этот самый Тиль.
Да, вот пару слов, если можно об этом.
Хочу сказать, что это вот яркий пример того, что, видите, для говорящих это значимое событие, над которым они продолжают думать.
Не то первый, для кого-то это событие, а кто-то день. Даже
да,
не слышал.
Да, и им кажется, что да. Угу. Вот в мире больших мейджеров это было невозможно. Я имею в виду, что значимое событие, оно было, то есть все знали, что есть такая группа Битлз, грубо говоря. Почему? Потому что во многом ее слава была сделана в том числе и медиа.
Церковь – это традиция, но если мы про современно стремительно меняющийся мир, то это оборачивается закостенелостью. Мы не способны порой так же быстро меняться, переходить от формата к формату. А вообще надо ли идти туда, вот в эти вот современные тренды и там присутствовать?
Ну, смотрите, я вот когда-то сформулировал такой тезис, я от него не отказываюсь. Если церковь не идет в ногу со временем, тем хуже для времени, с одной стороны. Но, с другой стороны, это, конечно, все-таки прежде всего такая риторическая фраза, поэтому я бы тут немножко бы поразмышлял над вашим тезисом. Традиция – это не закостенелость. Один человек замечательно сказал, что традиция – это передача огня, не сохранение пепла. Мы не сохраняем пепел, мы не сохраняем... знаете, не носимся со сгоревшими головешки. Мы про передачу огня, то есть той живой традиции, это живая сила, которая передается от человека к человеку, от поколения к поколению. Но это не формы. Когда говорят, вот церковь 2000 лет не менялась, да это ерунда, конечно. Ну, конечно, менялась. Ну, конечно, менялась. Что вы думаете, серьезно, что мы живем, что наша церковная жизнь практически не отличается от жизни христиан в III веке по Рождеству Христову? Да нет, конечно. Понятно, что есть вероучительные какие-то вещи, но и то для нас очевидно, что мы стоим на символе веры. Ну, простите, нужны были первые, второй Вселенские соборы, чтобы этот символ веры был сформулирован. А до этого уже была церковь. Поэтому давайте, так сказать, будем выбираться из плена примитивных стереотипов.
Угу. А вот те СМИ, которые сегодня говорят о вере, о религии, несут такую, ну, миссионерскую цель, если уж мы не называем их православными СМИ, то давайте их вот как-то так обозначим. А с одной стороны, они хотят меняться, ну да, про финансирование вы сказали, но с другой стороны нужен какой-то баланс между тем, чтобы говорить о вечном Христе и о том, чтобы говорить об этом, ну, в неких трендах, в неких топах, да, и языком, понятным аудитории. Вот на ваш взгляд, что сегодня творится в этой сфере, если посмотреть в общем и целом на все поле вот таких вот СМИ, которые говорят про Христа, насколько удачен вот этот вот поход, вот эти вот попытки встроиться в формат?
Ну, если так жестко подходить нам с вами, к нам с вами самим, то далеко не все пытаются говорить о Христе. Вот у вас в вопросе прозвучала эта очень важная фраза. Да? Я глубоко убежден, с вами согласен, что наши СМИ имеют право на существование, если оно христоцентрично. А в этом плане мы уже говорили на нашем фестивале, вот когда в самый первый вечер, не знаю, вы, по-моему, присутствовали, да, когда я вот общался с приехавшими делегатами, участниками фестиваля, я говорил, что мы нередко занимаемся второй и третьей степенными вещами. Да, потому что если православные СМИ сводятся к рассказу о том, как правильно разговляться, сколько есть рецептов постной кухни, как замысловато покрасить яйца на Пасху, и вот это вот замечательное, а что можно, а что нельзя делать в этот праздник,
цели, средства,
то христианство здесь, христианством Евангелия здесь вообще нет. Вот, и к Евангелию это никакого отношения не имеет. Поэтому это постоянный упрек, постоянный вызов для православных СМИ, для нас, для христиан, которые занимаются медиа, о чем ты говоришь. Да и с профессиональной точки зрения журналистика, я в этом глубоко убежден, должна быть способом передачи, формулировки и передачи сложных смыслов. Поэтому даже вне религиозного контекста для меня неинтересна вся эта попса, которая занимается, в общем, исключительно экономическим решением собственных финансовых, да, решением собственных экономических и финансовых проблем. Вот. Сложные смыслы, а значит, применительно к нам, это главные смыслы евангельские. Только это дает нам право на существование. Как это сделать интересным, как это сделать так, чтобы люди это слушали, но это и есть творческий вызов, и я не верю, что здесь есть алгоритм. Знаете, сколько было даже, вот, ну, простите за, может, нескромный пример, попыток сделать свою версию журнала «Фома». Они почти все провалились, потому что не надо было делать свою версию журнала «Фома», надо было делать свое СМИ. А состоялись как раз те, кто со своим лицом. Да? Я имею отношение и к созданию «Радио Вера» самое непосредственно, и к созданию в начале и потом пересозданию телеканала «Спас», но в полемике, во внутренних спорах, в поиске редакционной политики, это СМИ, которые при наших добрых отношениях, при всем этом, это СМИ со своим лицом, они вообще не похожи, это другие СМИ. Вот. И никто не стал делать там варианты Фомы, и это правильно.
Можно ли сказать, что многим СМИ сейчас не хватает именно вот этой вот индивидуальности, именно вот, как вы сказали, да, делать свое СМИ, то есть как бы не казаться, да, а быть собой, не пытаться подделывать кого-то, а вот быть собой?
Ну, во-первых, не хочется никого обижать, потому что не, знаете, не потому, чтобы быть приятным во всех отношениях.
Нет, смотрите, журнал «Фома», он популярен, его читают, и у него не только верующая аудитория, у него огромная аудитория, и это некая модель, которая успешная и в бизнес-плане, и в плане тех ценностей, которые она несет. И есть очень много там журналов тоже, они там с хорошей, красивой полиграфией, они тоже пишут на какие-то интересные темы, но они не настолько популярны.
Ну, во-первых, никакой особой бизнес-модели у «Фомы» нет, вот, и уверяю вас, что проблема вот эта вот вторая, которую я обозначил как нерешенную проблему финансирования, она для нас также остра и важна, как и для всех. Во-вторых, наша, ну, при том, что у нас действительно совокупная аудитория у всех проектов очень большая, но здесь вопрос того, что мы давно этим занимаемся, у нас, в общем, такая видавшая виды команда, при этом обновляющаяся, и это, в общем, и при этом мы, может быть, набираем такую аудиторию, в том числе и потому, что мы, знаете, пошли против маркетинга, что называется. Я когда-то попросил людей, которые занимаются брендингом профессионально, молодых, энергичных и при этом уже очень профессиональных, проанализировать продукты «Фомы» и делать мне критическое замечание. Значит, они проанализировали, сделали, сказали, что у вас, вы делаете разные, разных фомов, я не знаю, как правильно сказать. Я говорю, что вы имеете в виду? Я говорю, ну смотрите, по законам, значит, маркетинга, брендинга и прочего, если вы выпускаете некий продукт, ну они в этих категориях, да, говорили, то вы должны, то даже на разных площадках, там, в одной соцсети, в другой, там, да, не знаю, в интернете, на телевидении, это все равно должен быть тот же самый продукт. Да, ну просто применительно к целевой аудитории, это соцсети, применительно к законам и прочее. А у вас везде разный продукт. Я сначала расстроился, а потом обрадовался, потому что подумал, да плевать мне на эти законы маркетинга. Да? Для нас, во-первых, внутренний, это все равно фомовский продукт. Если мы научились делать разные вещи, ну то есть, простите за такое сравнение, если мы можем делать не только кофе, но и чай, ну, разве это плохо? Да? Все равно, так сказать, мы про здоровое питание, да? Продолжая метафору. Вот, поэтому в этом смысле у Фомы не так много аналогов. Да? Кто-то уже просто с точки зрения вот этой продуктовой линейки, так сказать. Ну, вот я бы так поразмышлял. Прямого ответа у меня нет, но поразмышлял бы так.
Угу. А вот про искусственный интеллект, раз уж мы начали. Видите ли вы угрозу в искусственном интеллекте в том плане, даже не то, что вот он там заменит, а в том, что он, ну, не знаю, там переманит аудиторию за счет того, что он быстрее просто работает?
Ну, во-первых, он не может никого переманить, потому что это даже не вот аналог, искусственный интеллект даже не аналог светских СМИ, да, если раньше мы могли бы сказать, вот, там, я не знаю, вышел какой-то светский журнал, вдруг он переманит аудиторию у журнала «Фома», да, и в свое время один человек, который занимался распространением, меня этому научил, он сказал, кто ваши конкуренты, когда я пришел к нему с просьбой о помощи в распространении «Фомы», много-много лет, больше 20 лет назад, даже 25, я говорю, у нас нет конкурентов, он засмеялся, сказал, вот это ваша первая ошибка, ваши конкуренты это не те, кто пишет про то же, что и вы, это те, кто работает на ту же аудиторию, которую вы хотите получить. В этом смысле искусственный интеллект не является конкурентом православным СМИ, потому что он не СМИ. Да, это инструмент, который можно использовать, его используют православные, неправославные, любые СМИ, поэтому ситуация не поменялась.
Та аудитория, которая сегодня есть у православных СМИ, она, ну, во-первых, постареет, а новая аудитория, которая уже воспитана на вот этих вот законах искусственного интеллекта, им просто будет быстрее и проще открыть телеграм-канал, быстренько прочитать там те же самые новости епархии, если это интересно, и все. А там радио, телевидение, да, оно, ну, в силу там газеты, в силу своей вот этой вот, ну, недостаточности скорости изложения информации просто уйдет в небытие. Ну, как профессии, знаете, там сейчас, нет, сейчас же нету профессии фонарщик.
Насчет отмирания профессии могу вам сказать, что в 2000 где-то, ну, в общем, некоторое время назад стали появляться предсказания и книги, в том числе, довольно убедительные. В частности, вот одну могу вспомнить американского предпринимателя Форда, ну, не того, который конвейер придумал, а и даже не родственника, естественно, не того и даже не родственника, однофамильца, который где-то в 15 или 16 году написал о том, какие профессии отомрут. Ни один прогноз не сбылся, ни один. Поэтому мы сегодня уверенно говорим о отмирании профессии фонарщика, потому что прошло много-много лет, и она отмерла. Но пока прогнозы не сбываются, и ситуация идет не по тем трекам, которые мы себе прогнозируем. Поживем, увидим. Когда будут бить, будем плакать. сейчас пока нет.
Про общие векторы развития, куда сегодня идти православным СМИ, то есть СМИ, которые пишут о Христе, на какие, в какие стороны вообще смотреть?
Ну, я вообще не занимаюсь никакими прогнозами и не люблю давать советы. Что касается, ну, могу лишь повторить вот отчасти то, что мы уже с вами сказали, и вспомнить, кстати сказать, то, что вчера сказал патриарх, когда он сказал, надо не бояться апокалипсиса, а думать о спасении своей души. Поэтому нам нужно применительно к нашей задаче не переживать о том, как мы будем там те иные или иные инструменты использовать, а не забывать о том, ради чего мы существуем. Потому что одна из проблем, которую я вижу в успешных проектах, там, блогеров, священников-блогеров, в том, что они заигрываются, и, в общем, вот это самое содержание свидетельства о Христе просто уходит. Погоня за лайками, ростом аудитории, популярностью. Мы же все люди. Помните, как в страшном фильме «Адвокат дьявола»? Тщеславие – мой любимый грех. Очень опасная вещь.
То есть надо все-таки продолжать говорить о Христе, несмотря...
Даже если твоя аудитория не растет.
Угу. Ну, еще один такой аспект, который тоже хотелось бы обсудить, это язык. Очень многие критики говорят о том, что вот подобные СМИ, они говорят не современным аудитории языком. Вот согласны ли вы с этим и что с этим делать?
Я бы так сказал, да и нет. Потому что, с одной стороны, проблема языка все-таки, ну, принципиально решена. Проблема языка остро стояла в 90-е годы, когда в православной сегменте книгоиздательском, а другого, в общем, не было бы журналов, пока вообще особо ничего не было, во второй половине они стали 90-х появляться, там царствовал репринт, и даже визуально православные СМИ отличались тем, что это были перепечатки дореволюционных изданий с ятями, с ерами там и прочее. Вот. И говорили действительно, вот, ну, проповедь все-таки начала 21 века отличается от проповеди начала 20-го. А даже проповедь, а уж что говорить. Вот. Но в этом смысле, я думаю, что в том числе и благодаря тем известным СМИ, которые я уже не раз называл во время нашего разговора, эта проблема все-таки она была поставлена и частично решена. Например, вектор ее решения понятен, направление решения. А при этом она в каком-то смысле всегда сохраняется. И опять же, это всегда вопрос, ну, общения с твоей аудиторией. Наша сложность в том, что мы аудиторию, нам нельзя ее по полувозрастному принципу сегментировать. Да? Потому что если вы можете там какие-то продукты, в том числе и медийные, не говорящие о религиозных проблемах, заострить на там, возраст, пол, социальное положение, при желании, то здесь, в общем, это важно и интересно для всех. Конечно, можно учитывать возрастные особенности. Если ты делаешь журнал для там, младших школьников православный, да, то, наверное, должен отличаться от журнала для пенсионеров, ну, если это твоя целевая аудитория. Но, с другой стороны, вот эта вот новая медийная среда, с чего мы с вами начали, она сделала нашу задачу проще, потому что люди, в принципе, перестали делиться по вот этим вот базовым социологическим категориям: пол, возраст, социальное положение, достаток. Потому что сегодня не нужно обладать определенным достатком, чтобы иметь доступ к любому СМИ, да? Ну, практически, или к большинству СМИ. Раньше это было важно, да, дорогое издание, его надо купить. Сейчас это намного менее актуально. Поэтому люди делятся как раз-таки скорее по своим медийным предпочтениям. А внутри целевой аудитории, телеграм-канала или неважно чего, могут быть люди разных возрастов, разных профессий, разного достатка, разного пола, безусловно. И в этом смысле нам чуть проще, потому что мы всегда работали вот для больших, в этом смысле, точнее, если небольшой, то очень различные аудитории. Вот. Поэтому здесь вот, ну, наверное, опять же, я бы, может быть, остановился, чтобы не давать финальных таких ответов, которых у меня нет. Но вот в таком размышлении, да, вот она такая очень подвижная ситуация. Но давайте смотреть на то, что сегодня может, что мы можем обернуть и сделать нашим преимуществом.
Ну и подытоживая нашу беседу, вот что есть будущее, на ваш взгляд, СМИ, которые пишут о Христе?
Ну, во-первых, я не знаю, что будет. Я могу сказать, что коль скоро все-таки мы возвращаемся к теме там, советов, опасностей, да, есть одна опасность и одно предостережение, которое я бы ко всем нам обратил. Очень опасно оставаться в рамках выработанного языка. Вот возвращаясь к теме языка, потому что я, с одной стороны, вот сказал, что проблема решена, но это и опасно, потому что она решена ведь определенным образом, да, есть некая модель решения, да, а жизнь-то не стоит на месте.
Ну да.
И поэтому мы должны чувствовать необходимость проблематизации этого вопроса сами постоянно. Потому что, как сказал один мой коллега, на мой взгляд, очень умно, что есть понимание такое, восприятие, ощущение, больше, чем ощущение, понимание исчерпанности языка. То есть вот мы ее решили, да, но она является решением для ситуации вчера. А для ситуации сегодня она решением не является. Ну, я не знаю, насколько понятен будет мой пример, но вот когда-то, да, мы запустили эту тему, вот есть верующие, там, сомневающиеся, как вы пришли к вере. И вот дискурс того, как вы пришли к вере, он был очень правильным. 90-е годы, да, а вы там кандидат наук, а как вы пришли, почему вы поверили в Бога, да? Вот этот вопрос из вчера, когда вот я вижу это, зачем его задавать? Ну, это правда сегодня вот, понимаете, это может быть интересно в вашем личном общении с человеком, но в попытке свидетельства о Христе то звучание, которое этот вопрос и ответ на него имели в 90-е, нулевые, даже 10-е годы, его нет сегодня. Нет. Ну вот видите, у нас сейчас, представьте себе там фестиваль веры и слова в 10-м году. Мы могли собрать такую панель? Член-корреспондент Академии наук, доктор философских наук, там один из руководителей крупного банка. Да? Мы могли сегодня? Нет, это было невозможно. А мы сегодня вот в этой аудитории начинаем говорить, а как вы пришли к вере? Да уже все понятно как. Понимаете, о чем я говорю? Вот это вот очень важно.
Ну и в конце ваше какое-то, может быть, назидание, пожелание нашим радиослушателям.
Никакого назидания нет. Пожелание. Может быть, и вот, пожелание. Я просто хочу, может быть, отталкиваясь от того, что очень важно, присутствовало почти во всех ваших вопросах, помнить о том, что мы называемся христианами, потому что Бог наш Иисус Христос. И поэтому, конечно, нам нужно помнить Евангелие и сверять все вот с этим самым евангельским камертоном. Не превращать Евангелие в важную священную умную книгу, которая стоит на полке, которую мы никогда не открываем.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Дорогие друзья, на наших волнах звучало интервью с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Романовичем Легойдой. У микрофона была Мария Заостровных. До новых встреч в эфире.